Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Начальник ОВД Царицына города Москвы Денис Евсюков застрелил троих и тяжело ранил шестерых человек. Жертвами майора стали люди, которые работали в магазине или зашли за покупками, а также водитель машины, который его подвозил. Председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев, в прошлом замглавы МВД РФ, призвал не делать из этого ЧП далеко идущих выводов. Произошло огромное несчастье, но убежден, что пытаться возложить ответственность за происшедшее на всю систему было бы глубочайшей ошибкой, сказал он. Евсюков бесспорно действовал неадекватно. Сейчас можно сказать лишь то, что в милиции в последнее время сложилась очень непростая ситуация, нагрузки на ее сотрудников огромны, оплата труда хоть и выросла в Москве, но до сих пор несоизмеримо с этими нагрузками. Кроме того, сотрудники органов внутренних дел подвергаются постоянной критике как со стороны своего начальства, так и со стороны средств массовой информации. Они работают в прессинге, который не все выдерживают. Но, несмотря на эти призывы, именно пресса все же делает выводы и как раз далеко идущие. «Учитывая порядки, сложившиеся в милиции, нечто подобное должно было случиться рано или поздно», написали сегодня «Известия». И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему, с вашей точки зрения, это случилось? Это уникальный человеческий случай или системный сбой? Мы позднее включаем телефон прямого эфира, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей сегодняшней программы. С нами криминальный репортер телеканала ТВЦ, и также сотрудничает он с «Новой газетой» Сергей Канев. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Когда вы слушаете «Эхо Москвы», Юлию Латынину, обычно она говорит, вот Серега Канев раскопал, сделал, там что-то нашел, это вот он и есть. Да, так она его представляет. И с нами также Дмитрий Виноградов. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Специальный корреспондент журнала «Репортер», русский репортер, который только что побывал в Астраханской области и написал, по совпадению просто невероятному, считай, написал материал «Глазами мента», где он вместе с фотокорреспондентом попытался внедриться вот в органы, правоохранительные органы, и посмотреть, чем же занимается рядовой астраханский милиционер. И, в общем, сразу скажу, что с большим сочувствием этот материал написан, а я очень сочувствую Дмитрию и фотокорреспонденту, которые вынуждены были вот на все это смотреть. Сочувствие вы испытали, безусловно, правда, Дмитрий, когда вы увидели, какая тяжелая работа у этих людей, ну, правда же.
Ну, в общем, да, там есть люди такие довольно святые, там есть участковый Кадыров, например.
Кадыров, который честно и даже не берет взяток, и даже осуждает тех, кто берет.
Да, мы к нему пришли домой, хотели увидеть какие-то следы взяток, может быть, большие телевизоры, не увидели.
Нет, это как гаишник из нашей Раши, который, вот знаете, вот этот знаменитый персонаж.
Они в Астрахани, оказывается, все есть.
В Астрахани почестнее, чем, видимо,
нет,
в столицах.
Там свои проблемы есть, конечно, свои проблемы есть.
Но мы поговорим об этом позже. Мы сейчас сначала все-таки... Вот я хочу обратиться к Сергею Каневу, который исследовал некие детали случившегося в Москве, в Царицыно. И, Сергей, вот ваши первые выводы, ощущения, может быть, сначала какие-то детали, которые вам показались заметными и заслуживающими нашего внимания сегодня, а потом уже выводы.
Ну, во-первых, я узнал, что Денис Евсюков уже отмечать свой день рождения начал с 18 числа.
А само день рождения 20 апреля,
да, 20 апреля, да. Угу. Вот, по словам местных жителей, с 20 апреля около ОВД Царицына уже было не протолкнуться, потому что приезжало очень много иномарок, оттуда выходили люди с пакетами, с мешками.
Начались торжества.
Да, и заходили в ОВД, видимо, поздравлять Дениса Евсюкова.
Ну, 32 года, большая круглая дата.
Да, значит, 21 числа, 22, 23, 25, 26, как сказал наш источник ОВД Царицына, Денис Евсюков, начальник ОВД, был на рогах там. То есть пьянствовали прямо в кабинетах, отмечали его день рождения. В том числе приезжали шишки из ОВД. Но это, опять же, по словам источника, меня там не было. Вот, поэтому начальство видело, как он отмечал, ну, вроде бы как все нормально. Да? А вот 26-го решили, значит, официально отметить его день рождения в ресторане «Авиньон» на Сиванской улице. Мне удалось поговорить с охранником, который там охраняет. Он сказал, что там Застолье было заказано за 10, за 15 дней. В общем, собралось человек 25, нормально все они сидели. Потом Денису Евсюкову кто-то позвонил на телефон, он вышел в фойе, и разговор проходил на повышенных тонах, как вот ты сказал, охранник, вроде бы как он разговаривал с неким коллегой из УВД, да, то есть из управления. В общем, мат-перемат, и потом вот он пришел, как, словно как его подменили. Он стал кричать на официантов, на супругу. Ну, в общем-то, все поняли, присутствовать, что пора заканчивать. Вот пока это вот...
Интересно, так. Сергей, что многие журналисты отмечают, по крайней мере, со слов директора этого ресторана, что пили немного. Так я понимаю, просто уже не могли, как в анекдоте известном, судя по тому, что вы рассказываете, это потому, что уже сил, наверное, не было, уже не входило.
Ну, может быть. Я не знаю, как... Вот мне кажется, одна из причин вот этой вспышки ярости как раз и есть вот последствия этой недельной пьянки. Ну, плюс помножен на безнаказанность, да, то есть я теперь, его же недавно назначили начальником ОВД шерифом, да?
Да,
я теперь все могу, я вот хозяин этой земли, вот может быть одна из причин, плюс пьянка, скандалы с женой и... Может быть, какие-то по службе и внеслужебные дела какие-то.
Действительно, сегодня опрашивали журналисты докторов, профессоров, и вот ссылаются на мнение доктора медицинских наук Михаила Виноградова, вашего Дмитрия Тёзки, который говорит, сойти с ума можно и за минуту. Острый психоз может развиваться из-за алкогольной интоксикации, стресса и даже, как следствие, тяжелой формы гриппа. Все понятно. Но если говорить о системе, вот мы сейчас со слушателями будем обсуждать, это системный сбой или это просто абсолютно уникальная история. Ведь если так, как вы рассказываете, то это в порядке вещей. А если врачи говорят, что в порядке вещей алкогольная интоксикация может вызвать, это не такой частый, редкий случай, когда она вызывает вспышку бешенства или сумасшествия, то это значит, никто не застрахован и дальше.
Я вот еще добавлю себе, позволю себе добавить. Я еще 2 года назад бил тревогу после разговора с сотрудниками, с медицинскими психологами. Вот по их наблюдениям, я здесь тоже, вот в этом материале для «Новой газеты» я тоже привожу слова медицинских психологов. Значит, по их словам, вот неофициальная такая есть статистика, 40% личного состава столичного ГВД имеют проблемы с психикой.
40%?
40%. В том числе половина из них страдают алкоголизмом и игровой зависимостью. То есть аж 80% личного состава патрульно-постовой службы, это вот тех мы видим, кто у метро и на рынках стрижет кавказцев, да? Угу. Вот. 80% подвержены игровой зависимости. Они играют в автоматы. Вот почему они там деньги-то хапают, да, у кавказцев, да, вот эти. И потом сразу в автомат проигрывают и опять. Проигрывают и опять на рынок. Представляете? Психологи уже бьют тревогу. Что-то надо делать с этим, ребята. Если 40% личного состава имеют проблемы с психикой, да, угу. это прямая безопасность.
Ну, прямая опасность, да, прямая опасность. Да. Ну, психологи-то бьют, а их до сих пор не слышали, но вот теперь их услышали якобы, но мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». К вам с вопросом обращаемся, уважаемые слушатели. Вы считаете, что это уникальная ситуация, которая произошла в московском Царицыно, когда перестрелял кучу народа милиционер, причем милиционер при должности, или это системный сбой случился? 660-1055 – это телефон для пейджерных сообщений, смс на номер ждем плюс 7-903-743-2801. С нами Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент журнала «Русский репортаж». репортер, и Сергей Канев, криминальный репортер телеканала ТВЦ, а также «Новые газеты». Итак, мы говорим о том, что психологов не слышали, и теперь вроде бы услышат. Судя по тому, что министр внутренних дел Рашид Нургалиев разослал во все субъекты федерации требования повысить качество отбора кандидатов на службу в милицию и для назначения на руководящей должности усилить требования к самим кандидатам. При этом необходимо повысить роль психолога в данном процессе и активизировать их работу в милицейских коллективах, говорится в распространенном в понедельник заявлении Нургалиева. И вот, пожалуйста, Дмитрий Виноградов, вы посмотрели на астраханскую милицию. Это осуществимо вот сейчас провести жесткий отсев всех, кто там работает, посмотреть, нет ли там, не может ли случиться нервного срыва, и уволить, например, тех, кто не работает, и взять на их место новых, здоровых?
Ну, если говорить именно об астраханской милиции, там, конечно, люди в основном здоровые. Это люди от
сухи.
На голову. Да, на голову. Ну, а так в целом, не знаю, мне тут как-то вспоминаются слова товарища Сталина, да, что другой, если немножко перефразировать, другой милиции у меня для вас нет.
Вот я и думаю об этом.
Да, то есть, наверное, можно как-то говорить о жестком отборе на руководящий состав, но кто идет в милицию, да, то есть, ну, понятно, что вот Сергей говорил, что 40% нездоровых, да, людей, ну, как бы их, наверное, можно как-то вычислить и уволить. Ну, кого взять на их место?
А дальше-то что?
Да, дальше-то что? То есть тут как бы очень какие-то большие проблемы системные, и они касаются не только милиции. Вот мне понравилось, как Сергей говорил о безнаказанности, которую, вот, видимо, испытал Евсюков, испытывает. Да, но ведь это же не только он. То есть мы же слышим часто о каких-то случаях применения табельного оружия и другими силовыми структурами, да, и... Да дело даже не только в оружии. И гаишники боятся останавливать там, не знаю, машины со спецномерами. Неважно, милиция они относятся или там каким-то другим силовым органам. И люди в этих машинах тоже испытывают эйфорию от своей безнаказанности.
И тоже могут быть подвержены стрессу, и так тоже просто пристрелить быть. Этого ДПСника, который его задержал.
Да. Как бы никто не любит гаишников у нас, но гаишники, оказывается, тоже люди-то, которые могут испытывать чувство страха перед теми, кто на дороге ездит.
Как выясняется. Вот смотрите, я прочитаю во мне сейчас мнение Владимира Демченко из газеты «Известия» как раз по поводу этих мер. Он говорит, поможет ли это избавить милицию от болезни, которую врачи уже окрестили синдромом безнаказанности. У этого синдрома много симптомов. Когда лейтенанты милиции покупают дома за миллионы долларов и машины за сотни тысяч. Когда мчащемуся по встречке пьяному капитану его коллега из ДПС отдает честь. Когда участковые крышуют наркоторговцев и гастарбайтеров, а опера подбрасывают наркотики, разъезжают на краденных машинах. Понимаете, мы это все видим, знаем в кино, Сергей в жизни с этим сталкивался. Но я почему вас все время в Астрахань-то? Потому что ведь вы описали в своем репортаже, большой репортаж, в котором повседневная маленькая работа, я даже вот сейчас прочитаю. Вот смотрите, что вы пишете. В России их никто не любит. Мусор, легавый, ментяра. Список можно продолжить. Мы попытались, корреспонденты, примерить на себя шкуру милиционера и взглянуть на этот мир его глазами. Впечатления оказались не в пользу мира. Окунувшись на неделю в рабочие дни астраханского ГУВД, к обычной жизни возвращаешься, как после страшной болезни, и начинаешь уважать поганых ментов за то, что они защищают наше общество от такого ада и безумия, о существовании которого обычный человек даже не подозревает. То есть вы немножко вот разрушаете стереотипы типа этим материалом, потому что вы возвращаете нас, читателей, к его повседневной, кошмарной работе этого милиционера.
Да, получается так. В общем, есть от чего испытать стресс. Ну, и конкретно о Евсюкове пока мы не можем говорить.
Да, мы пока о ваших впечатлениях, там, в Астрахани пока, да.
Вот. Ну, действительно, ведь кто защищает нас, кто защищает нас там, не знаю, от наркоторговцев, от карманных воришек, то есть...
От проституток.
Защищает, да, от проституток нас.
Как вот вы пишете, да.
Вот. То есть, как бы другой-то силы нет. То есть, действительно, можно их, наверное, как-то убрать, но кто на их место придет? Как бы неудивительно, что они приходят в какую-то вот коррозию. Да, вот помните, как Довлатов писал, что вертухаи на зоне, да, они постепенно, как бы, конвергенция такая происходит между вертухаями и их подопечными. Так и тут. Естественно, если милиционер, там, допустим, впадает в игровую зависимость. Но он же человек, да? В игровую зависимость впадают и не только милиционеры. Но когда это происходит с милиционером, у него действительно появляется, как бы, желание там лишние 500 рублей какого-то несчастного гастарбайтера изъять на эти нужды.
И возможности у него есть.
И возможности есть.
Есть порочный круг.
Есть, да, замкнутый круг какой-то просто, вот.
Сергей, я вот хочу вас спросить все-таки. Это скорее столичное, московское явление, вот эта безнаказанность, о которой все говорят, трубят, пишут. Говорит, утверждает Дмитрий, там не берут взяток. Все-таки, по крайней мере, люди, с которыми... Берут, но не так, как здесь.
Вот когда мы там были, там как раз был скандал, поймали полковника милиции, участковый он был. Вот. Ну, то есть,
ага, и вы тут же пишете, это вызвало шок. Понимаете? Ну, а вызвало... здесь вы бы так не написали.
А потом, ну да, нет, потом как бы мы были, уже когда материал был готов, стало известно о том, что двух участковых в другом участке поймали, там же в Астраханской области. Mm. Уже я просто не успел эту статью написать, она вышла. Ну, как бы, мне кажется, в Москве все-таки, во-первых, более такая неблагополучная с точки зрения психологии жизнь. Больше
здесь просто взятки больше, в разы.
Взятки больше,
в разы,
да, искушений больше. И человеку больше надо, потому что там он в Астрахани, может быть, даже кто-то наворовался, купил там домик у Волги где-то в деревне и доволен, счастлив, на рыбалку ходит. А здесь вот хочется, понимаете, как бы там домик, не знаю, на Рублевке там или еще.
Делиться надо, здесь много начальников.
Кстати, о начальниках. Сергей, вы нас, пожалуйста, немножко проконсультируйте, что происходило вокруг этого Евсюкова. Давайте мы к нему вернемся. Вот смотрите, я прочитаю сейчас Юлию Калинину, она пишет «Московский городовой». Итак, такой же царек, ну вот дальше она пишет об этих царьках, которые вылезают, вот, собственно, совпадают с вашей мыслью из некоторых милиционеров, взорвавшихся, такой же царек вылез из утратившего соображения майора Евсюкова. Почему он его утратил, покажет медицинское обследование, разные могут быть причины. Начальник УВД генерал Пронинг примерно считает, что Евсюков расстроился из-за личных неурядиц. Бывают, знаете ли, такие неурядицы, что хочется пойти и всех убить. Про царьков начальник УВД Пронинг ничего не знает и даже не догадывается об их существовании. Но это понятно. Какое ему до них дело? Они ведь не над ним царствуют, а над нами. Вот сейчас, как я слышала, звучат призывы к отставке Пронина, генерала Пронина. Как вы считаете, это наша обычная, такая вот банальная, стандартная реакция уволить начальника? Или несет генерал Пронин личную ответственность за этого конкретного человека? Вот ваше мнение.
Ну, насколько я знаю, Денис Евсюков вышел из милицейской семьи. Да, его отец Виктор Евсюков, земляк господина Пронина. Да, когда Пронина перевели из УВД Курска в Москву, он прихватил с собой многих земляков, в том числе отца Евсюкова. Да, вот, поэтому... А Денис Евсюков, милиционер-убийца, это выдвиженец самого Пронина. Он принадлежит к этому курскому клану. Угу. Поэтому Пронин несет персональную ответственность за этого человека. Он его назначает. Вся еще пикантность ситуации в том заключается, сейчас трудно найти стрелочника, да, после этого. Обычно сразу находят стрелочник, а тут после дела Чичваркина, помните, когда уголовное дело выкинули на помойку, да?
Да.
Уже снят начальник УВД Агеев и начальник штаба, по-моему, Смирнов, я не помню сейчас.
Это, кстати, тот же Южный округ, что самое интересное.
Южный округ, это вотчина Пронина. Когда он приехал из Курска, как раз он работал в Южном округе. Там его кругом его ставленники. Да, оттуда он уже стал начальником ГУВД города Москвы. Поэтому сейчас... Кого найти стрелочник? Кого наказать-то? Новый начальник только 4 дня. Да, еще временно исполняющий.
Округа.
Колесник, да. Колесник, да. И вот толку-то. Поэтому в этот раз тучи над Пронином, конечно, сгустились серьезно. Ну, посмотрим.
И по делу, в общем-то,
и по делу. Конечно, по делу. Другие милицейские кланы в московской милиции, конечно, сейчас злорадствуют, потирают руки, да, что вот, наконец-то, Курским придет криндец.
Я вообще не знала, что в милиции тоже есть Курские.
А как же, Курские,
Тамбовские.
Очень большой клан из Украины, да, вот украинцев очень большой. Они как раз вот с Курскими, вот так у них вражда очень сильно идет.
Так, мы прочитаем, что слушают, что пишут наши слушатели. Случилось из-за... Ну, конечно, Александр, случилось из-за идиотизма либералов, которых ничто не учит. Вот теперь та же песня. Нельзя продавать гражданам оружие, друг друга перестреляют, хотя майор в магазине стрелял не из табельного, из какого-то левого пистолета. Кстати говоря, давайте так, мы сейчас не будем обсуждать, нужно продавать оружие, не нужно продавать. Но все-таки вот тот ствол, из которого он стрелял. Я вижу разные версии в газетах. Одни пишут от преступника, он его не сдал, хотя был обязан сдать. Другие пишут о том, что это ствол, который утерял пьяный же милиционер после вернувшейся с Чеченской войны. Что вы знаете об этом, Сергей?
Ну, насколько я разбирался в этом вопросе, значит, есть, говорится, что этот ствол из Ростовской области, да, чистится за Ростовскую область. Значит, что мне удалось узнать? За Ростовской областью числится на сегодняшний день похищенных или потерянных 464 ствола.
Только за Ростовскую область?
Да, в том числе Макарова, Стечкина, автомата Калашникова и там охотничьих ружей несколько, да?
А по стране?
Ой, по стране там чуть ли не 180 тысяч гуляют. Оружие потеряно, украдено. Но это вместе с охотничьими ружьями, понятно. В общем, скорее всего, вот этот Макаров, из которого перестрелял, устроил бойню в супермаркете Евсюков, скорее всего, этот Макаров был похищен с 1 января 2000 года до 5 мая 2000 года со склада УВД на транспорте в Ростове. Там начальник склада, я забыл фамилию его, украл 114 новехеньких и Макаровых и с помощью чеченской ОПГ, значит, реализовал товар. Угу. Вот, может быть, оттуда вот этот пистолет. Хотя, опера, конечно, мне так сказали, что да ничего подобного. Стрелял Евсюков из своего табельного оружия,
так.
Он его не сдавал. Просто подложили другой пистолет, чтобы не наказать, не было разбирательств, как...
Не наказали тех, кто обязан был проконтролировать,
конечно,
что он сдал.
Конечно, пьяный милиционер ходил, как он, почему не сдавал оружие. Ну, это такая версия существует.
То есть они могут с ним даже, в принципе, договориться. Мы тебе подложили другой ствол, а ты уж нас не сдавай для того, чтобы не потащить за собой еще кучу народа из отделения.
Да, удивляться здесь, в общем-то, нечему. Да?
Не, мы не удивляемся, мы
что вот эти неучтенные столы... Откройте сейф у любого московского оперативника, что вы там найдете? Ствол, пистолет... Наркотики, взрыватели от гранат, это все якобы улики, да, чтобы подбрасывать людям, да. А также все это используется в период проведения милицейской операции «Арсенал». Угу. Это нормальное явление, да. Придите в кабинет любого московского опера и вот пошарьте у него под полу, вот пол.
Ну, вот мы сходим и пошарим.
Да.
И они нам все покажут. Мы продолжим программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы после краткой сводки новостей. А я объявлю, что в 7 часов к Виктору Резенкову в программу «Время гостей» придет Эдуард Лимонов, и обсудит он вместе с политологом Алексеем Шустовым программу, президентскую программу лидера национал-большевистской партии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на 71-м году жизни скончалась известная балерина, народная артистка СССР Екатерина Максимова. Она умерла сегодня ночью у себя дома. Ее муж и партнер по сцене Владимир Васильев в данный момент находится за границей. Генпрокуратура России направила запрос в Грузию о выдаче сержанта российской армии Александра Глухова для привлечения его к уголовной ответственности. Сержант Глухов в середине января покинул расположение своей воинской части в Южной Осетии и оказался на территории Грузии, где попросил о политическом убежище. Против него возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве. Расследование по делу майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего накануне в Москве стрельбу и убившего трех человек, будет вести Следственный комитет при прокуратуре России. Ранее суд выдал санкцию на арест милиционера. Как сообщается, начальник УВД Царицына Денис Евсюков открыл стрельбу в магазине. Три человека погибли, шестеро были ранены. 50 генералов и полковников, занимающих генеральские должности, не прошли аттестацию, будут уволены из вооруженных сил России, заявил статс-секретарь замминистра обороны Николай Панков. 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире в результате несчастных случаев и заболеваемости на производстве умирает около 5000 человек. В Алма-Ате сегодня пройдет саммит государств Центральной Азии. Главная тема встречи глав Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – разрешение споров вокруг использования водных ресурсов региона. Венесуэла отозвала посла из Перу в знак протестов против предоставления этой страной политического убежища одному из лидеров венесуэльской оппозиции Мануэлю Росалесу.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. У вас в гостях Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент журнала «Русский репортер», автор материала «Глазами мента». И с нами Сергей Канев, криминальный репортер телеканала ТВЦ и «Новой газеты». И вопрос вам, уважаемые слушатели, почему это все случилось с Евсюковым, который убил трех человек, шестерых ранил, очень тяжело ранил, между прочим, там страшное ранение в голову. Люди изуродованы, люди могут остаться инвалидами. 800-222-12, телефон прямого эфира включаем. Пишите на пейджер 660-1055. СМС присылайте на номер +7 903 743-2801. Это уникальный человеческий случай или это системный сбой? И читаю наши сообщения, которые пришли еще в первой части программы. Преступление ужасное. Ну вот опять про пистолет. Мы только что это обсудили, Борис. Но почему журналисты не спросили Владимира Васильева про пистолет, который 9 лет был в розыске, а на самом деле лежал в сейфе начальника отдела милиции? Вот о чем нужно спрашивать, потому что именно этот пистолет убил простых людей. Александр пишет: вооруженные люди сразу пристрелили бы маньяка или хотя бы отогнали огнем. Не было бы таких жертв. Когда, наконец, власть вас перестанет воспринимать нас как рабов? Александр, вот, кстати говоря, ваше сообщение пришло вместе с сообщением РИА Новости, которые пишут, что милиционеры, которые задерживали ночью в понедельник майора Дениса Евсюкова, устроившего стрельбу, специально пытались задержать его живым, чтобы он предстал перед судом. Милиционеры имели право застрелить его при задержании, однако избежали этого для того, чтобы действия Евсюкова получили правовую оценку, сказал Трифонов. Это замначальника департамента охраны общественного порядка МВД генерал-майор Николай Трифонов. При задержании милиционер оказал вооруженное сопротивление. Вот вам как кажется, Дмитрий Виноградов, со стороны, конечно, вы не видели всего этого. Они действительно специально не попадали в него для того, чтобы дать ему возможность перед судом предстать?
Вы знаете, я, конечно, не знаю, но я как-то уже давно привык не верить вот официальным заявлениям милиции. И не только милиции, а многих наших официальных структур. То есть я не знаю, как дело было, стреляли, не стреляли, или, может быть, кричали ему: «Денис, хорош,
хорош, пойдем
допивать». Вот. То есть я не знаю, но мне обидно, что мы, наверное, никогда не узнаем, как было дело. Да? То есть,
такое может случиться.
Будут какие-то заявления официальные, там, не очень официальные. Ну, чему из них верить? Ну, как давно уже привыкли, что милиция не расследует дела, а как-то больше их заминает, что ли.
Сергей, у вас ощущения какие? Как они себя там повели, его коллеги, вот, когда пытались его остановить?
Да я... Когда стало известно наверняка, что это начальник УВД Царицыно, да?
Да, вот именно.
Вот, я думаю, вот эти ППСники, они были в замешательстве, да? То ли его мочить, да, поскольку он стреляет, да? А с другой стороны, может быть, поступил приказ... Ну, все знают... Чей он человек, все знают, да, человек Пронина. Вот, и, наверное, был приказ, значит, пока он не расстреляет все патроны, его ждать, пока он расстреляет все патроны. Угу. Ну, говорят, он даже уснул там.
Вот так.
У него еще 3 патрона оставалось, но он там уснул за ящиками, за этим.
Трем людям
вырубился,
повезло.
Вырубился. Троим повезло.
И они его взяли, вот так говорят. Ну, по-разному.
Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Ну, это, конечно, трагический случай,
да.
Но он основан все-таки на системе безнаказанности, потому что понятно, что там, может быть, стечение обстоятельств, там с ума сошел человек, но, сойдя с ума, уходя с работы, захватить с собой пистолет и При этом еще пистолет, который находится в розыске, это не дело не сумасшедшего. Значит, он как-то это обдумывал, ситуацию. А вот то, что этот пистолет гуляет 8, находится 8 лет в самой же милиции и в то же время в розыске, вот это вопрос, для, мне кажется, для начальства. Если оно в этом что-то понимает, конечно. А помимо этого, как, в общем, можно уходить с работы, не сдав оружие, за него же там расписываются как-то, в общем. Человек уходит и несет с собой пистолет домой. Значит, здесь, в общем, системные ошибки. И эти системные ошибки, в общем, они не только в этом деле. И гаишники на дороге даже, когда едут за бутылкой водки, они могут проехать на красный свет и как угодно. В общем-то, предположим, даже если одна машина стоит, ему обязательно надо подать сигналы и проскочить на красный свет. Значит, если она даже, предположим, у меня ученик какой-то с знаком, что он ученик. Но, в общем-то, здесь, мне кажется, очень много проблем в самой милиции, которые надо исправлять. Ну, а что только не надо исправлять в нашей нынешней жизни. Проблем полно.
Спасибо, Анатолий Сергеевич. Все правильно вы говорите. Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я с 45-го года болею за «Динамо». Всю жизнь я состоял в дружине. Так что, поскольку я раз пять попадал в милицию и в отрезвитель, я уходил оттуда живым. Поэтому у меня такой вопрос. А какова ситуация была в магазине? Кто и чем разъярил милиционера?
Ой, Михаил Андреевич, значит, вот приходится рассказывать, видите, получается, не все вообще знают ситуацию. Пусть ресторана, в котором уже вторую неделю, как праздновался день рождения. После недельной пьянки. Эти люди разошлись по домам более-менее мирно. Он даже домой уехал с женой. Что там произошло дома, неизвестно. Он вернулся на работу, судя по тому, как восстанавливали журналисты эти события. Он вернулся на работу. На работе как-то там переоделся снова, по-моему, китель, что ли, надел сверху. Взял вот это оружие на работе, снова вышел на улицу, поймал частника, подъехал к магазину, частника убил просто в голову ему.
Ну, частник наверняка ему сказал...
Сказал, да, вообще-то хорошо бы ты себя в порядок,
оплатить бы надо бы.
Да, например, оплатить.
Ах, ты мне еще...
Да, еще... Да, вместо того, чтобы радоваться, что он его подвозит, а он, наверное, еще 100 рублей. Короче говоря, поплатился человек, первый человек, тем, что он сделал доброе дело, после чего этот самый пьяный майор пошел в магазин и просто начал сходу с порога у кассы всех растопить. Вот первой жертвой пала кассирша, которая там сидела на кассе, он ее сразу убил насмерть, потом начал палить, судя по показаниям выживших свидетельств, во всех подряд. Никто его там ничем не доводил, он с порога начал лупасить вот этим вот или пистолетом. Майор выпишет, конечно, это системный бой, это еще слабо сказано, причем этот сбой начался очень давно, но особенно усугубился последние десяток лет, справиться с этим практически невозможно. Давайте будем реалистами. Павел Евсюков, это следствие, причина варварства в хапужной системе, навязанной варварской хапужной системе, навязанной младореформаторами, конечно, все это, и зацементированной Путиным и его бухгалтером. Кто это бухгалтер Путина, я уже думаю.
Это Швейцария.
Поставила, да, страну на грань революции, после которой Россия исчезнет с политической карты мира. Ох. Боже, какие геополитические, тектонические изменения произведет эта вчерашняя Висяков. Трагедия.
Все из-за него.
Так, милиция у нас разложилась, порядка нет, там все пьют, ругаются матом, занимаются поборами, и все, и это они нарушители порядка, главное, за ними нет даже контроля, убивают, насилуют, друг друга покрывают. Ну да, были раньше такие слова, родная милиция меня бережет, сначала это казалось иронией, после вчерашней.
Сама поймает, сама
после вчерашней ситуации это уже кажется, конечно, издевательством. Борис пишет, если верить профессору Виноградову, то можно оправдывать любое преступление любого преступника и привязывать это преступление к невменяемости. Я не ожидал профессора такой слабости. Ну, он, наверное, он просто говорит, что есть, что это может случиться. Констатирует факт, что может случиться с любым в любую минуту. Добрый пишет, в этой истории все пропускают роль супруги милиционера. Возможно, ее неправильное поведение было причиной срыва Евсюкова, плюс алкоголь и нагрузки на работе.
Довела
все
мужика.
Женщины, да, должны понимать свою роль в семье, а оперативник, он был неплохой. Вы знаете, уважаемый, слушай, женщины действительно могут довести, но обычно их за это и убивает муж. Это называется бытовое убийство на бытовой почве. Вот когда она его довела, а он ее, значит, вот, пришил.
А он ее любил.
А он ее любил, он получает даже немного за это, 5 лет всего, если на почве. почве. Вот,
если докажет,
да,
что довела.
Если докажет, что на интересно. Почве нервного срыва. Причем же здесь все остальные? Вот выясняли бы между собой отношения. Более того, уважаемый слушатель, есть ряд изданий, которые полагают, что, ну, эта история по поводу жены, она тоже была как-то вброшена с какими-то другими целями, потому что никто из внешних свидетелей не замечал никаких особенных ссор между ними. Что, возможно, чтобы как-то объяснить, хоть как-то замотивировать его поведение, придумали вот эту жену. Кстати, никто у нее до сих пор интервью не взял, что просто удивительно для московской прессы, как эту женщину оставили вот без внимания. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, такие типы, они встречались в разные времена. И у нас в ГУЛАГе были такие отмечены. Ну, они выходили, отстреливали просто зэков там, ну, нехорошее не было настроение, с той ноги встал. И в фашистских лагерях было то же самое. Вот, ну, что делать? Вот за неделю до этого, там, за несколько дней один из этой самой нашей сегодняшней власти, ну, назвал их быдлом это народа, понимаете? Вот, это как они летали там архаровцев отстреливать. Ну, это приблизительно то же самое. Ну, плохое настроение, а тут вот путается этот вот это быдло под ногами. Ну, пошел, поразвлекался немножко, пострелял, душу отвел, разрядился. Понимаете, вот это оно и есть. Что эти люди у власти, это, конечно,
понятно,
трагедия.
Спасибо, Александр. То есть удивление этой истории. Вот понимаете, что у меня здесь? Она отрыбь вызывает, но никто при этом ведь не удивляется. Вот нет такого, что как такое могло случиться в российской милиции?
Как будто ждали,
вот говорит человек так, об этом сейчас рассуждал, что это и дальше будет продолжаться. Собственно говоря, так, вот так вот я понимаю его настроение.
Были же какие-то истории уже с табельным оружием, которое человек должен сдавать, а не сдавал.
Да сотни таких было. Я посмотрел по сводкам ГУВД 93-го года, да. Полно таких ЧП было. То есть пьяный милиционер пришел в ресторан, его там как-то, на него косо посмотрели, он достал пистолет, стал стрелять там, да, ранил посудомойки. Вот такое уже были случаи такие. А потом в 90, в каком году-то, я уже не помню, значит, один из начальников РУОПа, да, еще Рушайловского, поссорился со своей подругой в ресторане, то же самое, достал пистолет, начал стрелять, правда, в себя попал по пьянке.
Угу. И опять подруга опять,
да, никто
голос своего
не пострадал. Ну и вот в начале 90-х годов на День милиции шли пьяные милиционеры, да, причем там полковники шли, они увидели, как у памятника Ленину там где-то, я не помню, да, что фотографируются китайские студенты. Ну, разумеется, для них, в общем-то, они, может, где-то улыбнулись, вот какие-то, да, вот такие, может быть, смешные что-то сделали, да, лица какие-то.
Угу.
Да, им это не понравилось. Это, мол, Ленин наш.
На цветы не одеваются. Какие-то китайцы.
Вот, достали пистолет, перестреляли этих китайских студентов, да.
Угу.
Вот они получили ранения. Один был студент, значит, родственником сотрудника посольства китайского. Ну, сразу отмазывать их, отмазывать.
Сразу первое, что сразу
отмазывать. Вы понимаете, раз. Ленин, святыня, вот они не имели права там улыбаться.
Я бы не удивился, если бы они еще при этом в Ленина попали, и он бы тоже пострадал.
Да наверняка попали.
Но я хотел просто, Ленин, сказать, вот вы говорите, системный сбой. Мне кажется, это не системный сбой, это система. Это нормальная работа системы.
Это система. Вот никакой не сбой, а просто
это
система.
Это не сбой, это просто вот рядовой случай. Вот Сергей действительно не зря приводит столько примеров. Как бы. То есть, мне кажется, ну, вот если каких-то кардинальных реформ не делать, то это будет в каком-то виде продолжаться. Да вообще же милицию-то зачем идут люди? Ну, чтобы заработать.
Зарабатывать бабки.
Да, и чтобы было оружие. Чтобы вот у тебя-то есть оружие, у остальных нет.
Нет, это понимаете, вы как-то так легко об этом говорите. Зарабатывать бабки вы оба имеете в виду не зарплату? Оба?
Нет, но кто-то идет. Я вот в Астрахани видел людей, которые работают за зарплату.
У них просто нет возможности. Да, здесь в Москве есть много возможностей.
То есть сюда идут бабки зарабатывать, да. Здесь был вы имеете опрос, в виду не опрос, зарплату. Да.
Был опрос в университете МВД, да?
Да.
Был негласный опрос. Зачем вы идете в милицию, да? 50% сказали, зарабатывать деньги.
Я где-то еще читала отбить взятку, которую мы давали при поступлении в этот институт.
И такое есть. И
должности
такое
продаются.
Есть, да. Вот я, знаете, с операми разговариваю, даже здесь, в Москве.
Угу.
Он говорит, Серёга, вот какие преступники? Чего мне там раскрывать преступление? Я должен в конце месяца принести штуку бакса своему начальнику. Мне ее надо заработать, эту штуку баксов, $1000. Поэтому, да какие преступления? Я ищу эти деньги. Каждый месяц он должен своему начальнику принести $1000. Точно так же в ГАИ, точно так же в других службах милицейских, да? В том числе, у нас есть такие милиционеры, которые получают миллионы долларов в месяц.
Но почему он соглашается с этим, что он должен принести эту тысячу? Так, почему он?
Подождите, ну, овца, он и пришел зарабатывать деньги. Он прекрасно знает, куда он идет.
Ой, вот то, что вы говорите, это получается 100%. Милиция вот так вот на 100%.
Так должности начальников УВД об этом не говорится вслух, но об этом говорят. Покупные. От 5 миллионов долларов и выше.
Ну как, вы сами сказали о том, что есть братство курских, но например, есть однокашники, одноклассники.
Но просто так
да.
тоже не ставят. Ты должен да. отбить такие-то...
Ты часть системы, ты свой.
Да, да. Вот,
ужас.
ГУВД, в одном из ГУВД, я не буду говорить, да, был скандал. То же самое, что начальнику ГУВД предложили, за начальника ГУВД занесли деньги братва и бизнесмены. $300 000, чтобы его назначили начальником ГУВД, одного из подмосковных городов. Товарищи назначают, а он ни дня не работал на оперативной работе. То есть начальник ОВД не имеет права занимать должность, если ты ни дня не работал на оперативной работе. Угу. Ну, товарищ, конечно, он сейчас работает, он уже давно отбил эти $300 000, отдал браткам, бизнесменам. Сейчас он работает на свой карман и на карман вышестоящего начальника.
Ну, вы понимаете, Сергей, если так действительно буквально и всерьез вот воспринимать буквально все, что вы говорите, ну, мы бы задохнули, мы бы не смогли выйти на улицу, нас бы убивали, мы бы не смогли оставить квартиру вообще без присмотра, потому что грабили. Город бы просто задохнул от преступности, полностью вырубилась бы, я не знаю, вся жизнедеятельность этого города, он был бы парализован.
Не, ну, бандиты,
если бы они занимались, ну, если бы милиция занималась только наполнением своего кармана, я думаю, что она все-таки какое-то дело еще свое делает. Никто со мной не соглашается. Ладно, уважаемые слушатели, это «Час прессы» на волнах Радио Свобода, трагедию мы обсуждаем. Вот я смеюсь, а ведь на самом деле, господи, ужас-то какой, люди погибли. Дмитрий Виноградов, специальный корреспондент журнала «Русский репортер», с нами автор материала «Глазами мента». Сергей Канев, криминальный репортер телеканала ТВЦ, и он также сотрудничает с «Новой газетой», 8-800-222-12, телефон прямого эфира 660-10-55, абонент «Радио Свобода» пейджер, смс на номер ждем плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, Владимир Алексеевич из Москвы, здравствуйте.
Ой, добрый день. Такая интересная передача, Леночка, я разделяю... Вот ваш оптимизм, и мне очень понравились те фразы ваших корреспондентов, я сейчас не вспомню, по-моему, Дмитрию они принадлежат, которые хорошо отозвались о работниках рядовых, я имею в виду. Я никоим образом вот эту коррупцию, это взяточничество не поощряю, не согласен с ним. Я 41 год проносил военную форму и помню еще то замечательное время, когда мы говорили, что моя милиция меня бережет. Это действительно было так. Ну а что вы хотите, начальник отделения, там участковый или кто, начальник отделения. У нас пьяный президент нами рулил и развалил страну. Мы об этом почему-то не хотим говорить. А раздаются в том числе и на вашей радиостанции голоса, вот какой он был святой, и как мы должны быть.
Владимир Васильевич, ну он святым он не был. Ну вот говорить, что он пьяным рулил. Ну, он, конечно, не был и трезвенником, и святым не был. И развалил страну. Кто-то считает, развалил страну, а кто-то считает, спас страну от той катастрофы. Могла быть гражданская война. А Украина не хотела жить с Россией. Вы хотите, чтобы это все заканчивалось? По крайней мере, мирный распад Союза произошел. Мне даже смешно сейчас. Ну, это не тема нашей программы, но так тоже нельзя делать вот такие выводы по тому, что человек когда-то мог себе позволить выпить. Между прочим, коллеги, я хотела бы вас спросить вот о чем. Вот к вопросу о том, кто пьяный, кто не пьяный. Вот мы говорим, что неправильно, что приходил пьяный начальник на работу, и ему это позволялось, и никто не делал ему замечаний, и он продолжал вот в этом состоянии находиться. Сергей, милиция должна быть на каком-то особенном положении в этом смысле или нет? Потому что вы все время говорите о том, что милиционеры обычные люди. Если обычный рядовой, ну, скажем, журналист, приходит на работу каждый день пьяным. Ведь мы же с вами, у нас, слава тебе, Господи, там нет такой ситуации. Но если я бы ее представила себе на работе, но я бы в жизни не стала делать ему замечания и говорить, вот не ходи на работу пьяным, не буду я заниматься воспитательной работой. Вот вы, Сергей, будете заниматься, если ваш начальник в газете, условной газете, приходит пьяным. Вы ему скажете, не ходи пьяным на работу. Вы пустите, вы на него в правком, если бы вы были в Советском Союзе, написали бы? Нет. Нет, потому что считается, что это все в порядке вещей. Ну, скажите, я не права?
Нет, ну, здесь другие совсем требования. Извините меня, милиция, вот. Там, моя родная милиция, какая она к черту родная? Она существует на наши налоги. Мы платим налоги, она за это обеспечивает нашу безопасность. Да? Не, совсем другие требования.
То есть, все-таки другие?
Конечно, другие. Да. Да, вот я тут на днях пришел в отдел милиции, написал заявление, что за мной идет слежка, да? Принес им фотографии, там все. А, Тканев, который ненавидит милицию. Я говорю, что это за разговоры? Она что, я ненавижу? А вы мне скажите, а кто им в любви объяснился, милиции, хоть раз? Я ни разу не сказал, я люблю нашу милицию. Хоть раз кто-то сказал. То есть они даже не понимают, что вы обязаны делать, вы на наши налоги существуете. На наши налоги.
Нет, ну вот я, например, уважаю их работу, понимаете? Я, опять же, читаю Дмитрия, ну чем же они занимаются? Они же ужас какими серьезными и страшными вещами. И их убивают на этой работе, понимаете?
Да всех убивают.
Да, пожалуйста,
всех
Дмитрий.
Убивают.
Ну вот, ну чтобы как-то оживить нашу беседу,
да,
и без того не скучно, я бы с Сергеем поспорил все-таки. То есть он, конечно, прав, да, милиция существует на наши налоги. Более того, естественно, человеку с оружием, к нему особые требования. Все-таки журналист пьяный придет на работу, ну, наверное, он тоже может пьяный
он
выйти в эфир.
Напишет плохую статью.
Кривую статью или там выйдет пьяный эфир, там, ну, все посмеются, но, надеюсь, никто не помрет от этого. К милиции другие, конечно, требования, но все-таки у нас вот очень, как бы, любят обвинять других, требовать чего-то с других, там, Ельцин виноват, молодые реформаторы, американцы, все виноваты.
Американцы больше
всего. Свиной грипп еще какой-то, наверняка вот изобрели специально. Но к себе как-то вот действительно мы меньше предъявляем требований, да. Может быть, как-то стоит начать с себя, ну, начать не приходить пьяным на работу, да, начать писать хорошие статьи, наконец. То есть, ну, у нас все-таки проблема-то действительно не только в милиции, да?
Я же вот поэтому и спросила. Мы с одной стороны говорим, что милиционер тот же человек, что и мы с вами, а с другой стороны мы говорим, нет, товарищ милиционер, предъявляйте-ка все-таки особые требования. Они отключают, понимаете, они не могут вот эту миссию свою ощущать каждую минуту. Они отключаются от того, что у него какая-то там вот такая вот миссия, ответственность перед обществом. А он пьяный, и все. Вот он 8 дней пьет, и они не обращают внимания, и не доносят, и не стучат на него начальство, потому что ну, это в порядке вещей.
Наверняка стучат.
Ой, Александр Иванович, что вы скажете из Москвы? Здравствуйте.
Добрый день. Если вы мне дадите возможность, буду вам благодарен. Три момента. Первый момент. Ну, произошла жуткая девальвация жизни и ценности жизни и здоровья людей. Вот судите сами. Водитель, который с нарушением правил дорожного движения сбивает пешехода на пешеходном переходе, на остановке общественного транспорта, на тротуаре. Какую он несет ответственность? Если пострадавший лишился менее трети своего здоровья, он платит всего лишь штраф 2500 рублей или лишается прав, думаете, на всю жизнь? Нет, всего на полгода. И поэтому вот я через «Свободу» обращаюсь к жителям России. Будьте особенно осторожны в субботу и воскресенье, потому что это дни настоящего родео, когда вас могут сбить где угодно балбесами, которые купили права и выезжают обучаться вождению. Вот. 1/3 здоровья и 2500 цена. Надо было бы нашим депутатам, которые принимали и относят это к административным нарушениям, думать, наверное, все-таки головой и рассматривать это как уголовное преступление. И чтобы судебные иски возбуждал не пострадавший, которому для этого надо нанять адвоката, а тут пойдут и угрозы, и все что угодно входит. А чтобы прокуратура возбуждала уголовное дело как сознательное покушение на жизнь и здоровье человека.
Да, спасибо, Александр Иванович. Я думаю, что это согласен. коллеги, это разумное
предложение. Да, разумное требование, просто как бы лихачат на дорогах как раз те, кто чувствует свою безнаказанность, да, и то есть
зачастую... И даже если примут эти законы, он все равно будет выведен из-под этой
ответственности. Ну, начнем с того, что эти люди, эти законы-то и принимают часто. Или, да, или какие-то сынки там хороших таких родителей, да, низкопоставленных.
Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Говорите, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут один из ваших собеседников говорил о системе. Я тоже хочу сказать о системе. Дело в том, что милиция и наши правоохранительные органы, они являются, так сказать, слепком, неким дочерним произведением от армии. Дело в том, что в армию, армия наша, парням, которые там служат, не дает ничего, кроме ощущения, некоторым, конечно, своей, так сказать, безнаказанности, владением оружием и так далее и тому подобное. Поэтому надо начинать с того, что армия дает парням, которые в большинстве своем не получили образования никакого в школе, вот, и выходят оттуда, так сказать, в поисках легкой жизни.
Спасибо, вот. Андрей, но у меня-то с армией другая. В связи с этой историей, кстати, тоже подумала. Вот первое, что думаешь о чем? Ситуации, параллели, да? Параллели с армией, когда солдат берет вот этот автомат и расстреливает своих. Да.
Служит. Я как раз служил, у меня такой был.
Был случай. Вот там такой, к сожалению. В нашей роте тоже самое было. Да. Говорят, что майор Евсюков, как у нас президент, был поклонником интернета. Поставили на одно.
Да. На одноклассниках
его нет. И основное увлечение нашей власти в интернете — стрелялки или еще худший способ уничтожения населения. Но он действительно любил стрелялки в интернете. Галина Георгиевна из Москвы, скажите, чем отличается публичное убийство человека милиционером из пистолета или искалечивание людей по поводу и без повода? Меня лично несколько лет назад пожилую женщину ударили по лицу за то, что я возмутилась, что меня тащат куда-то как собаку. Я не знаю, что вы имеете в виду, но все-таки, конечно, все страшно и ужасно, когда люди гибнут, ну, тут понятно, что это самое страшное. С приходом Путина власть стала отмороженной. В УВД СВАО Северо-Восточного округа дело не лучше, свидетельствует Ян, который, видимо, там живет. В воскресенье Светлана из Москвы пишет, была на блошинном рынке в Лианозово. Туда приезжают видные московские люди, инвалиды, пенсионеры. Это она иронизирует. Наверное, нагнали туда милицию ОМОН в большом количестве. Молодой здоровый ОМОНовец дрался со старушкой, еле его оттащили. Милиция готова к войне с населением. Ох, Александр пишет, это редкий случай, когда надо поучиться у Саакашвили, как он поступил со своими гаишниками. Но известно, что там гаишники не берут. Слушательница пишет, что психологи отборы не помогут, подобное будет и дальше происходить, безнаказанность кружит головы. Виктор Иванович из Москвы. Надо отправить в отставку не только Пронина, но и руководство МВД во главе с министром и произвести полную очистку органов и набрать на самом деле честных и порядочных людей. Ой, Виктор Иванович, мы это обсуждали. Где же их брать столько в таком количестве?
Из Узбекистана завозить.
Мы завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Вашими гостями были журналисты Дмитрий Виноградов, Сергей Канев. А через несколько секунд «Американский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чем свиной грипп опаснее птичьего, объясняет вирусолог Даниил Голубев.
Комментарии экспертов.
Кухня сделала человека человеком, считает публицист Александр Генис.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская задумалась о выдуманном особом милосердии русского человека.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.